Отдых в действии. Дорогая мать, а как это можно отдыхать во время действия? Это становится возможным при определенной внутренней уверенности, которая является следствием определенного внутреннего выбора. Если вы стремитесь к осуществлению какой-либо цели, твердо зная, что ваше стремление ни в коем случае не останется без ответа, что вы будете обязательно услышаны в высших сферах, причем ответ оттуда будет наилучшим из всех возможных, то благодаря такой уверенности у вас появляется спокойствие, полное спокойствие во всем существе, во всех его вибрациях. Тогда как из-за сомнения, неуверенности, когда вы не имеете ясного представления о том, что именно приведет вас к цели, или не уверены, сможете ли вы ее достигнуть вообще, или не знаете, как именно для этого нужно действовать, и так далее, вы впадаете в беспокойство, а оно порождает в окружающей вас атмосфере определенные возмущения, и этот хаос в поле вашего существа мешает ему воспринимать истинную, реальную поддержку со стороны вселенских сил. Если же ваша вера в высшую помощь непоколебима, если, стремясь к своей цели, вы твердо знаете, что нет человеческого стремления, которое, если оно, конечно, искренно, было бы оставлено без ответа, то тогда вы постоянно сохраняете полное спокойствие, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали. Стремясь к цели всеми своими силами, вы в то же время сохраняете спокойствие. У вас нет никакой суеты и тревоги из-за того, что вы не получаете немедленно того, к чему вы стремитесь и о чем просите высшую силу. Вы умеете ждать. В какой-то из работ у меня сказано: уметь ждать значит выигрывать время. И это именно так. Потому что когда вы нервничаете и суетитесь, вы только теряете время. Вы понапрасну тратите время, понапрасну тратите силы, предпринимаете ненужные, излишние действия. Следует сохранять спокойствие, невозмутимость, умиротворенность, веру в то, что все, что произойдет, произойдет поистине и тем быстрее, чем меньше будет помех с нашей стороны, нашего суетливого нетерпения. И тогда, если мы сумеем поддерживать в себе это состояние полного покоя, все будет происходить гораздо легче и лучше для нас. Мать. Расслабляйтесь, расширяйтесь, призывайте мир. Как можно увеличить восприимчивость? Прежде всего, первое условие – сохранять как можно больший покой. Вы можете заметить, что когда что-то приходит и вы не принимаете этого, в разных частях вашего существа что-то как бы сжимается, съеживается, что-то словно бы затвердевает в витальном, разуме или теле. Что-то становится жестким, и это ранит вас. Вы чувствуете ментальную, витальную или физическую боль. Так что первое, что нужно сделать, это приложить волю и расслабить эту сжавшуюся часть существа, так же, как вы расслабляете нервный спазм или мышечную судорогу. Вы должны научиться релаксации, быть в силах расслабить это напряжение, в какой бы части существа оно ни появлялось. Метод расслабления этой судороги может быть различным для ума, витального или тела. Но с логической точки зрения суть его одна и та же. Когда вам удалось расслабить напряжение, вы прежде всего смотрите, уменьшился ли неприятный эффект, что доказывало бы, что это было лишь мелкое одномоментное сопротивление. Но если боль не утихает, и если вам действительно необходимо воспринять что-то полезное, что-то нужное, вы должны, после того, как вы расслабите это напряжение, постараться расширить себя. Для этого есть много методов. Некоторым оказывается очень полезно представить, что они плывут по водной поверхности, лежа на доске. И тогда они расширяются, расширяются, пока не становятся обширной текучей массой. Другие предпринимают усилия, чтобы отождествиться с небом и звездами так, что они расширяются, расширяются, все больше и больше отождествляясь с небом. Еще кому-то не нужно представлять этих картин. Они могут осознавать собственное сознание и расширять его все больше и больше, пока оно не станет безграничным. Можно увеличить его до такой степени, что оно станет огромным, как сама Земля, и даже как вся Вселенная. Если вам удается сделать это, вы становитесь действительно восприимчивы. Как я сказала, это вопрос практики. В любом случае, с ближайшей точки зрения, когда что-то приходит, и вы ощущаете, что не в силах воспринять пришедшего, что это вызывает у вас головную боль, что вы не можете вынести этого, метод остается тем же самым. Вы должны воздействовать на эту внутреннюю зажатость. Можно сделать это при помощи мысли. Можно, призывая мир и покой. Ощущение мира и покоя устраняет большую часть ваших затруднений. Вот так, повторяя. Мир и покой. Мир и покой. Тишина. Мир и спокойствие. Многие затруднения и недомогания, даже физические, например, все эти зажатости в солнечном сплетении, которые так неприятны и иногда вызывают у вас тошноту, удушье, затрудненность дыхания, все это может быть устранено подобным образом. Этот нервный центр очень чувствителен, и его очень легко затронуть. Как только возникает что-то, что затрагивает функционирование этого центра, вы должны сказать себе «мир, мир, мир» и становиться все более и более умиротворенными, пока напряжение не будет устранено. То же самое справедливо и в отношении мысли. Например, вы читаете что-то, и вам встречается мысль, которой вы не понимаете. Она за пределами вашего понимания. Так что вы ничего не понимаете, и у вас в голове возникает тяжесть, как будто бы там был кирпич. И если вы стараетесь все-таки понять это непонятное место, тяжесть словно бы увеличивается. Возникает все большее ощущение твердости, зажатости, и если вы продолжаете в том же духе, у вас начинает болеть голова. В таком случае нужно сделать только одно – не бороться со словами, оставаться вот такими – жест, означающий широту и неподвижность. Погрузиться в релаксацию, расширяться, расширяться. И главное, не пытайтесь ничего понять, не пытайтесь, пусть оно само войдет в вас. Вот так, очень мягко, и расслабляйтесь, расслабляйтесь. Если вы расслабитесь, ваша головная боль пройдет. Вы больше не думаете ни о чем. Вы ждете несколько дней, и через некоторое время вы вдруг видите внутри себя. О, как же все ясно. Теперь мне все понятно. Так что все просто. Это явление используется в медицине как один из методов лечения нервных заболеваний. Если, например, у больного нарушен сон, если обычно он долго не может успокоиться и заснуть, поскольку по своему характеру это легко возбудимый, нервный человек, и его нервная система расстроена, ослаблена в результате ставшего для него обычным нервного перевозбуждения, то для того, чтобы он смог заснуть, его сажают, например, перед аквариумом. А аквариум можно устроить так, чтобы он представлял собой приятное красивое зрелище, не так ли? Так вот, его просто сажают перед аквариумом с красивыми золотыми рыбками. Ему предлагают устроиться поудобней в шезлонге. И, наблюдая за рыбками в аквариуме, постараться ни о чем не думать, особенно о своих заботах. И вот он принимается следить за тем, как ведут себя рыбки в аквариуме, как они то подплывают поближе, то отплывают, то плавают кругами, переворачиваются в воде, встречаются, сталкиваются друг с другом, гоняются одна за другой. И так он наблюдает за медленным током воды, за плавающими рыбками, пока вдруг в какой-то момент не ощутит самого себя как бы рыбкой в компании других рыбок. Вот он сам то подплывает ближе к стеклу, то отплывает, то скользит по поверхности воды, то уходит ко дну, вступает в игру с другими рыбками. Через какой-нибудь час его нервное состояние в полном порядке, он совершенно успокоился. Самое важное условие для успешного результата в этом методе – не думать о своих заботах, а просто наблюдать за рыбками. Мать. Неисчерпаемый источник энергии. Одно из самых мощных средств, которыми йога может помочь спортсмену – научить его восстанавливать свои силы из неисчерпаемого источника вселенской энергии. Современная наука достигла больших успехов в развитии принципов и систем правильного питания, которое является наиболее известным способом пополнения энергии в организме человека. Но и этот способ, даже в лучшем случае, ненадежен, связан с определенным риском для здоровья и всевозможными ограничениями. Поскольку вопрос этот уже неоднократно и подробно освещался, мы не будем здесь останавливаться на нем. Хотя совершенно очевидно, что пока человек и окружающий его мир будут оставаться такими, какими они являются сейчас, пища будет необходимым элементом, доставляющим энергию организму человека. Учению йоги известны и другие способы получения энергии, из которых здесь мы разберем два наиболее важных. Первый состоит в умении войти в сообщение с энергиями земного, материального происхождения и свободно брать из этого неисчерпаемого источника нужное вам количество энергии. Однако эти материальные виды энергии соответствуют невысокому уровню сознания. В них много темных элементов, которые поддерживают и укрепляют животное начало в человеке. Но в то же время благодаря им между человеком и материальной природой устанавливаются в определенном смысле гармоничные отношения. Те, кто умеет доставлять себе такого рода энергию и пользоваться ею, обычно преуспевают в жизни и добиваются успеха во всех своих предприятиях. Но, несмотря на это, они находятся в значительной зависимости от условий жизни и состояния здоровья. Достигаемая ими гармония бытия неустойчива, ибо беззащитна перед любым неблагоприятным воздействием. Любая враждебная обстановка обычно полностью нарушает ее. Дети, которые без всякого расчета радостно и свободно растрачивают свою жизненную энергию, без всяких же усилий со своей стороны, совершенно непроизвольно получают ее от материальной природы. Но у большинства людей, по мере взросления, эта способность притупляется под влиянием жизненных тревог и забот, а также из-за того, что сознание человека все более ограничивается преимущественно одной лишь умственной деятельностью. Но существует и иной источник энергии, неистощимый источник энергии для всякого, кто сумел открыть его. Источник, позволяющий черпать из него энергию независимо от внешних обстоятельств, от материальных условий жизни того, кто им пользуется. Энергию этого источника можно назвать духовной, ибо вы получаете ее уже не из низших сфер бытия и не из глубин бессознательного, она дается вам свыше, из того высшего начала, что является основой существования мира и человека, из сияющих сфер сверхсознания, вечного и всемогущего. Оно вездесущее, оно пронизывает собой все, так что и мы погружены в него. чтобы войти в сообщение с ним и сделать его доступным для себя, достаточно только искреннего стремления. Нужно с верой, с полным доверием открыть себя ему и, расширяя собственное сознание, достичь тождества с вселенским сознанием. Вначале все это может показаться слишком трудной, почти недостижимой целью. Однако при ближайшем рассмотрении можно убедиться, что здесь мы вовсе не имеем дела с чем-то столь уж чуждым, далеким по отношению к нормальному уровню развития человеческого сознания. И действительно, совсем немного найдется людей, которые хотя бы раз в своей жизни не почувствовали, что они вдруг возносятся ввысь, за пределы их обычного бытия, как их наполняет некая необычайная, непонятная сила, благодаря которой, по крайней мере, на какое-то, порой совсем короткое время, они способны сделать все, что угодно. В такие моменты для человека не существует препятствий, и слово «невозможно» утрачивает свой смысл. Каким бы мимолетным ни был подобный опыт, он дает представление, пусть и весьма отдаленное, о том, что такое связь с высшей энергией, которую можно установить и поддерживать с помощью йогической дисциплины. Подробно расписывать здесь методы, с помощью которых достигается такая связь, вряд ли представляется возможным. Кроме того, это явление сугубо индивидуального свойства, и способ войти в сообщение с этой энергией свой для каждого человека. Ибо каждый приступает к делу, находясь на вполне определенном уровне сознания и исходя из присущих ему потребностей и устремлений, чтобы, используя дисциплину йоги, сделать шаг вперед по направлению к поставленной цели. Путь этот порой бывает долгим, продвижение медленным, но результат стоит затраченных усилий. Ведь мы можем легко представить себе, что может дать нам умение по собственной воле и при любых обстоятельствах черпать из безграничного источника всемогущую энергию в ее просветленной чистоте. Усталость, истощение сил, болезнь, старение организма и даже смерть станут тогда рассматриваться нами всего лишь как препятствия на нашем пути, которые, безусловно, могут и должны быть преодолены твердостью и настойчивостью нашей воли. В действительности существует три источника, поддерживающих существование витального. Наиболее доступен для него тот, что относится к низшим сферам бытия. Это чувственное восприятие физической энергии в ее многочисленных разновидностях. Второй источник принадлежит, собственно, миру самого витального и доступен ему в том случае, если оно в достаточной степени развито. Это непосредственная связь со вселенскими витальными силами. Третий источник может открыться витальному только при его сильнейшем стремлении к совершенству. Это нисходящие из высших сфер потоки духовных энергий и вибраций, которые в этом случае могут быть восприняты и усвоены витальным. Всякий, кто готовит себя к участию в воплощении супраментальной жизни в материальном мире, никогда не допускает даже кратковременного снижения наивысшего духовного тонуса своего сознания, не позволяет ему впасть в рассеянность и расслабленность, то есть в определенной мере бессознательное состояние, даже под тем предлогом, что он нуждается в передышке, не говоря уже о желании получить удовольствие. Отдохновение нужно искать в свете и силе, а не во мраке и слабости. Мать.